Это подкаст.
Гибель 19-летнего чеченца после пыток в полиции. Встреча командира Ахмата Алаудинова с российским неонацистом Мельчаковым. Рекордная безработица в Ингушетии и бездействие федеральных властей после разлива мазута на Кубани. Об этом и не только в 218-м выпуске еженедельного информационного подкаста «Кавказ Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет! Если для вас это безопасно, прямо сейчас поставьте лайк там, где вы нас слушаете или смотрите. Это поможет нам с продвижением. А теперь к новостям. В Чечне после похищения и пыток в отделе полиции погиб 19-летний Висхан Тазуркаев из города Аргуна. Об этом сообщил источник редакции «Кавказ Реалии» в республике. Информацию также подтверждают активисты оппозиционного движения НИИСО. По информации от нашего источника, Тазуркаева отпустили перед смертью и привезли домой. Присутствующие на похоронах заметили явные признаки, указывающие на смерть от пыток. Семья молодого человека под давлением силовиков воздерживается от публичных заявлений об этом. По данным движения НИИСО, Тазуркаева похитили не позднее 6 января прямо с рабочего места и удерживали в Аргунском районном отделе внутренних дел, где подвергали пыткам с применением электрического тока. Источники чеченских оппозиционеров утверждают, что родственникам передали уже тело Висхана, при этом силовики настояли на версии о самоубийстве как причине смерти. Летом 2024 года начальником отдела МВД по Аргуну был назначен подполковник полиции Заур Насуханов. Ранее он служил в спецназе «Ахмат» и, согласно официальным заявлениям из Грозного, участвовал в войне против Украины. О пытках в отделе МВД по Аргуну сообщалось и ранее. Весной 2021 года кадыровцы похитили 26-летнего жителя села Комсомольское Акрамана Татаева. Его около 3 недель удерживали без предъявления обвинений. Одно из последних похищений в Аргуне произошло 29 декабря 2024 года, сообщает движение НИИСО. По их данным, 17-летнего Рамзана Ванаева также увезли с работы и сейчас за его освобождение требуют выкуп. Подтверждения этой информации из других источников пока нет. Власти Чечни игнорируют сведения о похищениях жителей республики, пытках и массовых зачистках после предполагаемых нападений на силовиков в регионе. Не реагируют на сведения об этом и российские уполномоченные чиновники.
Ассаламу алейкум, друзья, всем добрый день. Короче, день такой интересный сегодня.
Командир чеченского спецназа «Ахмат» Абти Алаудинов опубликовал видео с главой так называемой диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич» Алексеем Мельчаковым, известным по прозвищу «Фриц». Появление чеченского генерала в кадре с человеком, называющим себя русским нацистом, вызвало неоднозначную реакцию у Z-блогеров и ультраправых, до этого многократно критиковавших кадыровцев. Вот как встречу Алаудинова и Мельчакова для «Радио Свобода» прокомментировал российский журналист и писатель Иван Филиппов.
Ну, я не знаю, это как лидер Ку-клукс-клана объединился с Мартином Лютером Кингом и записал видео об их единении. Вот примерно так. ДШРГ «Русич» представляет ту часть российских военных, которые искренне не любят Ахмат, искренне не любят чеченцев, шутят про Третью Чеченскую, шутят про цирк Ахмат и не шутят, между прочим, тоже. И вот вы видите, что человек, который был, ну, как бы очень ярким представителем, ну, не только неонацистского, так сказать, сообщества, но и откровенно антиахматовского, античеченского. И вот он, значит, лобызается и обнимается с Абти Алаудиновым, которого эта публика очень не любит, которого прямо она агрессивно не любит. Наверное, в момент вторжения в Курскую область там у него была секунда славы, когда про него вот прямо универсально хорошо писали. Но потом она закончилась. И сейчас он не относится к категории, как сказать, бесконечно уважаемых.
Как отмечает сайт «Кавказ Реалии», разгромленное после 2014 года движение русских националистов в последние годы частично восстановилось под контролем администрации президента и силовиков. После начала полномасштабной войны в Украине по всей России начали появляться их новые объединения, продвигающие одновременно имперскую и антимигрантскую повестку. При этом даже среди самих ультраправых Мельчаков не пользуется авторитетом, а его немногочисленные сторонники подчеркивают – встреча с Алаудиновым – вынужденный тактический шаг. На 5-минутном видео с Мельчаковым почти все время говорит только чеченский генерал. Алаудинов называет командира Русича и его заместителя братьями по оружию, добавляя, что сейчас их объединяет общая война.
Мы вот сошлись в конечном итоге, что у нас есть общий враг, общие цели, общие задачи и общая страна.
Немногословный Мельчаков, предугадывая шквал критики от своих сторонников, заявил.
Пусть никто не думает, что кто-то здесь испугался кого-то или кто-то под кого-то принудительно лег, такого нет и не будет.
телеграм-канал ДШРГ «Русич» опубликовал фото со встречи, указав, что она прошла в дружеских тонах и что каждый остался при своем мнении. Пост собрал более 14 тысяч негативных реакций, после чего Мельчаков в грубой форме обратился к недовольным подписчикам и заявил, что сам выбирает, с кем общаться.
Мое дело личное. Кому, что, как передавать, с кем общаться, с кем говорить. Тем более, зачем мне отказываться от протянутой руки дружбы взамен на что? На ваше ЧСВ с дома? Да ну его нахуй.
И Мельчаков, и Алаудинов находятся в санкционных списках. Националист включен в реестр Госдепартамента США осенью 2022 года за военные преступления в Украине. В документе указано, что он имеет репутацию человека с чрезвычайной жестокостью. Алаудинов находится в том же списке с 2014 года. Тогда он, будучи замминистра внутренних дел Чечни, попал под санкции за нарушение прав человека в республике. Встреча Алаудинова и Мельчакова может объясняться тем, что окружение Рамзана Кадырова ищет новых союзников, заявил в беседе с редакцией «Кавказ Реалии» глава базирующейся в Европе чеченской политической организации «Единая сила» Джамбулат Сулейманов. Он допускает, что в случае краха путинского режима именно русские националисты в контурах новой политической архитектуры будут играть важную роль. В таком случае, считает Сулейманов, они могут направить гнев против чеченцев и шире всех кавказцев, или же стать с ними союзниками, сделав виноватым окружение Путина.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Ингушетия является лидером в России по уровню безработицы. Из всего трудоспособного населения республики более четверти официально не имеют работы. Такие данные приводятся в недавно опубликованном отчете Росстата. Безработица в Ингушетии более чем в 12 раз превышает среднюю по стране. В количественном отношении наибольшее число нетрудоустроенного населения в Дагестане. Там 168 тысяч человек из 1,5 миллиона не имеют работы. Таким образом, уровень безработицы здесь составил 11%. Дагестан занимает по этому показателю второе место среди аутсайдеров, сразу после Ингушетии. В этом же списке находятся и другие северокавказские республики. В Северной Осетии 8% безработных, в Чечне 7,7%, в Карачаево-Черкесии 7,2%, в Кабардино-Балкарии 4,8%. Лучше остальных регионов в округе дела занятостью обстоят на Ставрополье. Там уровень безработицы составил 3,3%. Северо-Кавказский федеральный округ также стал последним и по уровню средней зарплаты. Здесь она составляет 47,5 тысяч рублей, это почти в два раза меньше, чем в среднем по стране. По этому показателю хуже всего ситуация складывается опять же в Ингушетии. По данным Росстата, в республике средняя официальная зарплата составляет 39 тысяч рублей, примерно $400.
Я добровольно ушла из дома из-за избыточного контроля и нежелания в будущем выходить замуж. Мои родственники искали меня, писали заявления в полицию, угрожали моим друзьям.
Родственники уроженки Дагестана Заиры Пировой, которая бежала из семьи из-за давления, узнали о ее местонахождении. О нем им сообщили правоохранительные органы Грузии, куда девушка выехала из России. В кризисной группе СК СОС утверждают, что грузинские власти не имели права раскрывать эти сведения. По данным правозащитников, по окончании школы Пирова поступила в университет во Владикавказе, однако родственники продолжали пытаться ограничивать ее жизнь и оказывать давление, настаивая, чтобы она вышла замуж. В России ее дважды объявляли в розыск, пытаясь вернуть домой в село Дружба под Дербентом. Когда Заира обратилась в полицию, чтобы сняться с розыска, в отделение приехал ее родственник. Несмотря на заявление девушки об угрозе ее жизни, сотрудники МВД не препятствовали попыткам уговорить ее вернуться домой. Позже выяснилось, что с розыска ее так и не сняли. При вылете из России в московском аэропорту Шереметьево Пирову задержали. Ей пришлось объяснять, что она совершеннолетняя и покинула семью добровольно. После этого ей разрешили вылететь, но рейс она пропустила и была вынуждена приобрести новый билет. В конце декабря грузинское издание 24 News опубликовало заметку о розыске Заиры Пировой в Грузии. В материале утверждается, что родственники девушки подозревают ее возможное похищение с целью насильственного замужества. Издание также сообщает, что правоохранительные органы Грузии предоставили родственникам информацию о том, что Пирова въехала в страну и с тех пор ее не покидала. Кризисная группа СКСОС опубликовала видеообращение девушки. Она опровергает информацию о своем похищении, говорит, что не хочет возвращаться домой, поскольку считает, что там ей угрожает опасность, и просит прекратить ее поиски.
Сейчас меня ищут в Грузии, и в грузинских медиа пишут, что меня якобы похитили. Это неправда.
В Краснодарском крае с пляжей Анапы и Темрюкского района после крушения двух российских танкеров в Керченском проливе убрали уже 139 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта. Такую информацию 9 января опубликовал региональный оперативный штаб. Для сравнения, 139 тысяч тонн – это больше, чем масса двух «Титаников» или двух останкинских телебашен. Краснодарские власти утверждают, что в очистке побережья участвуют более 7 тысяч человек и почти 700 единиц техники. При этом основные работы по-прежнему выполняют волонтеры. Они жалуются, что сил и средств все еще не хватает, несмотря на режим чрезвычайной ситуации федерального характера, который действует с конца декабря. На многих участках побережья сгустки мазута сейчас приходится доставать из-под песка. Волонтеры перебирают его вручную. Они говорят о недостаточных усилиях федеральных служб, что подтвердил и мэр Анапы Василий Швец. На одном из совещаний по поводу ликвидации последствий ЧС он обвинил в бездействии государственную морспасслужбу, которая должна была мониторить ситуацию в море и заявила об отсутствии нефтяных пятен в акватории. Вот что на это ответил Швец.
Мы почему-то были там сегодня в час дня, этих пятен сегодня, да, на расстоянии 10 километров, шириной 3 километра. Что вы рассказываете? Кто там не видел? Какие корабли не видели? Ну что мы друг другу здесь начинаем рассказывать? За документы прячемся. Уже на эмоции сейчас будем переходить, на лень, как говорится. Вы думаете, что кто-то из вас здесь чего-то там мониторил? Вас не было здесь сегодня, с 11 часов дня и до 16 вечера включительно. Кому вы придумываете? Потом это все у нас на призах будет. Иди сами волонтерам объясните. 3 недели уже работают люди.
Из-за разлива нефтепродуктов продолжают страдать животные. Сотни спасенных волонтерами птиц по решению чиновников отпускают без полноценной реабилитации, из-за чего многие из них гибнут. По информации экологов, после 15 декабря, когда произошло крушение танкеров, от мазута погибли уже более 30 китообразных. Как считает сопредседатель группы «Экозащита» Владимир Слевяк, заявления чиновников о более чем 100 тысячах тонн собранного песка либо завышены, либо указывают на гораздо больший объем мазута, попавший в море.
Мы знаем, что всего было где-то примерно 8600 тонн на двух танкерах, которые потерпели крушение. Власти говорят, что в море попало 2400 тонн. Да? Не совсем понятно, каким образом можно остановить во время шторма в бушующем море разлив нефтепродуктов. Да? Ну, хорошо, допустим, это 2400 тонн. По нашему опыту, когда собираешь песчано-мазутную смесь, ну, где-то примерно у нас было 80, может быть, 85% песка, остальное мазут. Да? Но вот в этом случае, ну, как можно собрать 100 с лишним тысяч тонн мазутно-песочной смеси, если там, ну, говорят, что всего вылилось 2,4 тысячи тонн. При этом мы понимаем, что большинство этих нефтепродуктов, оно находится в море до сих пор, и оно будет по новой, его будет выбрасывать с каждым новым штормом. Да? Эти все цифры, они совершенно не состыкуются, им верить очень сложно.
Слевяк допускает, что отчеты местных властей о работах на побережье – это лишь попытка не попасть под санкции федерального центра. При этом сам федеральный центр фактически самоустранился от решения проблемы, отмечает эколог.
Честно говоря, это совершенно какая-то невообразимая ситуация, потому что работают в основном волонтеры. То есть подавляющее большинство людей, которые там сейчас, это не какие-то специальные силы, брошенные властями на очистку, это не специалисты какие-то, это волонтеры, обычные люди, которым вот жалко птиц, жалко дельфинов, жалко этот загрязненный берег, вот они идут и тратят свои деньги, силы, время своей жизни на то, чтобы очистить этот берег, уменьшить последствия этой катастрофы. А федеральному центру совершенно все равно. Федеральный центр, по сути, сути, разными своими действиями показывает, что вот это ваша какого-то там местного масштаба проблема, ну вот вы там и разбираетесь как-нибудь, да, чего там ЧС ввести, ну хорошо, вот вам ЧС там, да, но я думаю, что нужны более серьезные действия со стороны властей всех уровней, да, если нужно больше волонтеров, ну значит власти должны начать призывать людей туда приходить, если у них нет своих обученных специалистов для того, чтобы работать, а у них их, очевидно, недостаточно.
На этом у меня все. Это был 218-й выпуск новостного подкаста «Кавказ Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до конца. Обязательно подпишитесь и скачайте наше приложение, чтобы оставаться на связи. С вами был Иван Мартыненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».